Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Категорически, Дмитрий Юрьевич.
Симметрично, извините. Обо что сегодня?
Ну, сегодня хотелось бы такую завершающую программу о нацистском геноциде сделать и поговорить о вуалировании политики уничтожения и о разного рода нацистских эвфемизмах, которые применялись для обозначения геноцида, но отрицатели этого геноцида указывают на эти эвфемизмы и говорят, что, ну, смотрите, здесь же не написано прям всех уничтожить, всех убить, истребить.
Угу.
Хотя надо сказать, что Гитлер и особенно Гиммлер, как мы видели в прошлый раз, иной раз были очень откровенны и говорили прямо, но бывало, что и пытались скрыть свои истинные намерения. И вот сегодня хотелось бы поговорить об этом нацистском языке.
Угу.
В частности, я хотел бы начать с известной идиомы «окончательное решение еврейского вопроса», которое, видимо, с течением времени изменило свой смысл, потому что первоначально оно действительно обозначало вытеснение евреев из политической и экономической жизни Германии. И вот это вот решение обеспечили Нюрнбергские законы о крови и расе. И также ряд других нацистских мер, которые действительно стимулировали, ну, просто вытеснение евреев из Рейха, в результате чего очень многие евреи и эмигрировали в разные страны мира, в том числе и те, куда потом побежали нацисты. Вот я параллельно сейчас работаю над биографией Эриха фон Донбах-Зелевского.
Угу.
Это обергруппенфюрер СС, высший фюрер СС и полиции в Белоруссии и Центральной России, и потом руководитель борьбы с партизанами. Вот. Бах-Зелевский был, ну, грубо говоря, отъявленным, отмороженным нацистом. Сам Гитлер Йодлю говорил о том, что еще на заре нашей партии, если нужно было решить какое-нибудь важное дело, я обращался к Бах-Зелевскому, потому что это был вот человек, ну, абсолютно, абсолютно фанатично преданный фюреру и готовый буквально на все, в том числе и на убийство. Поэтому ему в конечном итоге и поручили масштабный геноцид на территориях Советского Союза. Бах-Зелевскому не повезло дважды. Во-первых, он был Зелевский, то есть у него были славянские корни, угу, от которых он пытался из последних сил отмазаться, и в 1940 году наконец-то, так сказать, ему разрешили сменить фамилию на просто Бах. Ну, вот он стал просто Бах, и Гиммлеру в письме расписывал о том, что после длительных генеалогических поисков он отыскал истинно тевтонские корни, чтобы никто вот не подумал, что он...
Ну,
после того, как...
Немножко унтерменш.
После того, как нацисты, значит, проиграли, он стал уже снова Бах-Зелевский. Он сначала был просто Зелевский, потом
только
Бах.
Только вопрос задать хотел.
Зелевский, потом Бах, и потом Бах-Зелевский снова, потому что вот, ну... Он же, и потом он рассказывал, что, значит, он очень хорошо к полякам относился, очень хорошо. Правда, он вообще-то подавил знаменитое Варшавское восстание, утопил его в крови. Но он всем рассказывал.
Такое широкое поле деятельности.
Но, да, он был человек, что называется, в строю. К нему обращались, когда нужно было решить деликатные проблемы. Но была еще одна вещь, еще одно черное пятно на биографии, на репутации Эриха фон Донбах-Зелевского, а именно его сестры, обе его сестры вышли замуж за евреев.
Вот это удар.
Да, это была, так сказать, серьезная трагедия. Причем один из этих евреев был предпринимателем, довольно обеспеченным, а второй был, наоборот, бедным скрипачом по фамилии Шиф. Вот. И в конце концов, измученные и стритированные этими еврейскими, антиеврейскими актами, да, этими нюрнбергскими законами, его родственники уехали из Германии и приселились в Бразилию.
И сестер увезли, вот. Да?
И, да, увезли сестер. Вот. Ну, значит, Бак Зелевский и пальцем не пошевелил для того, чтобы им помочь. Вот. А вот после того, как Германия проиграла войну, он наоборот вспомнил, что у него еврейские родственники стали об этом, так сказать, указывать. И даже вспоминать, что когда-то в 30-м каком-то году он приглашал их к обеду и изображал это страшной фрондой. Против, значит, кровавого, жестокого гитлеровского режима.
Настоящий урка. Изворотливый, как не знаю.
Он изворотливый, конечно. То есть, человек, у человека руки по локоть в крови, но вот на Нюрнбергском процессе он был свидетелем, напомню, а вовсе не обвиняемым, хотя, конечно, он должен был бы сидеть на скамье подсудимых вместе со всей этой чудовищной компанией, потому что он ничем от этих людоедов остальных не отличался. А некоторых даже и превосходил. Вот. Но... В силу того, да, кстати, вот еще интересная деталь, раз уж мы про Бак Зелевского заговорили, это немножко офф-топ, но тем не менее. Значит, Бак Зелевский был потомственным палачом, потому что у него был чудесный дядя Эмиль фон Зелевский, который, между прочим, командовал германскими оккупационными войсками в Восточной Африке, еще при Кайзере, во времена Второго Рейха. И Бак Зелевский, в смысле, он не Бах, он просто Эмиль фон Зелевский, он оставил по себе чудесную память, потому что он как раз один из немногих высокопоставленных европейских офицеров, который погиб в бою с колониальным населением. Значит, дело было следующим образом. Вообще, Эмиль фон Зелевский был знаменит как человек чрезвычайной жестокости и надменного презрительного отношения к колониальным народам. Он спровоцировал волнение в танзанийском городе Пангани, это порт на берегу Индийского океана, тем, что он умудрился, это арабский город, там преимущественно арабское население было, он умудрился там зайти в мечеть в ботинках и в сопровождении своих собак, чем, так сказать, естественно, восстановил против себя арабов, и это привело к серьезным проблемам. Вот. Но это... Восстание, так сказать, волнения эти усмирили. Вот. А дальше Эмиль фон Зелевский возглавил карательную операцию против местной народности вахехи. То есть вахехи это было самое сильное племя на данной территории, которое подчиняло себе другие племена, а тут вдруг появились европейские колонизаторы, которые, естественно, не разбирались в сортах. Колониальных народов, вот, и они решили всех привести в жесткое повиновение и подчинение. Вахехи с этим не смирились, ну и началась такая вот война. Вот. Зелевскому поручили этих вахехи присмирить, и сделал он это по старинным колониальным образцам, он организовал политику выжженной земли, просто шел с отрядом, выжигал деревни, ну и, соответственно, население уничтожал. Но он настолько обалдел от своей безнаказанности, что даже отказался от разведки. И в результате попал в засаду, организованную вождем Мквавой. Вот, примерно 300 воинов, которые прятались в кустах и высокой растительности, примерно 3000 воинов, которые прятались в кустах и высокой растительности, напали на отряд Зелевского, в котором было всего 300 бойцов, ну и очень быстро Эмиля подняли на копьях. Вот, то есть, все для него закончилось плачевно. Поэтому племянник его, Эрих фон Денбах, прекрасно знал, что за политику выжженной земли и массовое убийство можно ответить.
Что бывает.
Поэтому в 1945 году он отправился в плен к американцам и сразу же им сообщил, что он готов все рассказать, и вот этих мерзавцев, проклятых нацистов, вот этих негодяев, значит, обличить перед всем миром. Ну, что, собственно, он и сделал. Ну, возвращаясь к нашей теме, да, отметим, что вот семейство Бак Зелевского является ярким примером того, как еврейское население вытеснялось из нацистской Германии. И евреи-родители очень часто, например, отправляли своих детей, которых за жизнь которую боялись. Вот мы в этой студии рассказывали о судьбе Адольфа Покорного, например, который был женат на еврея. Он сам не был евреем, он был немцем, опять же, со славянскими корнями, да, жил в Судетах. Но после присоединения Судетской области к Германии он очень испугался, потому что его жена была еврейкой, и он боялся за судьбу своих детей, и они, несмотря на то, что были с женой уже в разводе, решили отправить их в Англию. отправили, а тут война началась, как раз. То есть, эта эмиграция евреев из Германии была достаточно обширной, но не все евреи могли себе позволить уехать просто. И когда началась война, встал вопрос о том, что с евреями делать. Кроме того, были евреи, которые проживали и были унижены на территории генерал-губернаторства, то есть на землях оккупированной Польши, ну и, наконец, на так называемых восточных территориях, оккупированных территориях Советского, Советского Союза. Вот. И с конца 41-го года по начало 42-го года, вот этот термин «окончательное решение еврейского вопроса», он меняет свое значение. Под ним начинают понимать именно уничтожение. Именно уничтожение, хотя, если ты читаешь документ и не знаешь подоплеки, то ты можешь подумать, что речь идет все-таки о некоем исключении евреев просто из непосредственно немецкой жизни. Вот. И для обывателя, и для чиновников, которые непосредственно не были вовлечены в политику уничтожения, эта ситуация часто представлялась таким образом, что вот евреев отправят просто на восток, где они будут работать, ну, например, на ротье дорог. И подразумевалось, что их отправят на восток, там, конечно, многие умрут, вот, но
принесут пользу.
Часть, заодно. Да, да, да. Но вот часть даже нацистского чиновничества и членов партии не подозревала, конечно, о том, что идет промышленное уничтожение людей. То есть они не знали о существовании лагерей смерти. И есть такой чудесный фильм «Заговор». Я думаю, что мы дойдем до его разбора. Это прекрасный фильм Кеннета Брана, где сам Кеннет Брана играет Рейнхарда Гейдриха, руководителя управления имперской безопасности. Он не похож на Гейдриха вообще, но это тот случай, когда внешние различия компенсируются великолепной актерской игрой. То есть, можно поверить, что перед нами Гейдрих. И там есть потрясающее совершенно... Мы не знаем, что происходило. Этот фильм посвящен Ванзейскому совещанию 20 января 1942 года, на котором окончательно, значит, не просто согласовали, а наметили меры по уничтожению еврейского населения Европы. То есть, это был такой финальный аккорд, да, эволюция этой идеи. И там не присутствовала верховная элита Третьего Рейха, там не было Гитлера, не было Гиммлера, подразумевалось, что они уже все решили. А Гейдрих, ближайший подчиненный Гиммлера, фактически его заместитель, даже есть такое выражение, что мозг Гиммлера называется Гейдрих, вот, есть такой фильм, Гейдрих, безусловно, был очень энергичным человеком. Он был мотором во многом уничтожения, и вот он проводил это совещание со статс-секретарями, то есть, ну, по сути, заместителями министров ключевых ведомств Третьего Рейха. И он должен был с этими статс-секретарями согласовать меры. Там были представители партии, там были представители МИДа, там были представители полиции, экономики, права, и Гейдрих их, в общем, ну, в фильме, и по всей видимости, и в реальности склоняет и убеждает к тому, что уничтожение необходимо. Вот по-другому нельзя. Вот. И там есть...
Видит Бог, мы не хотели, да.
Да, да,
мы... Кстати, извини, перебью, и идиотский вопрос. Они действительно хотели всех евреев вывести на Мадагаскар?
Да, такой план, да? Такой план обсуждался и существовал еще в 1940 году. Есть бумага Адольфа Эйхмана, который как раз был организатором Ванзейского совещания и его секретарем, он был, так сказать, принимающей стороной. Вот, действительно была мысль о том, что евреев нужно куда-то вывести, пусть это будет Мадагаскар. Но это было именно обсуждение. Такое. Это была идея гипотетическая. Да? Вот, понятно, что в условиях войны ни о каком вывозе на Мадагаскар, конечно, вообще куда бы то ни было,
рабочие силы,
в принципе, не шло. Нет, евреи, кстати, не рассматривались как рабочие силы. Как рабочие силы рассматривались именно славяне. Вот это принципиальное отличие. А евреи рассматривались как паразиты.
Лишние рты.
Вот, да, они лишние рты. Они биологическая угроза, потому что еврейская кровь, она разрушает арийскую кровь, она ее там разжижает, она уничтожает расу. То есть это одновременно и расовый враг, и экономический враг, и цивилизационный враг, то есть это такое исчадие ада. Угу. И поэтому евреи в качестве рабочей силы могут использоваться только если вот это приведет к их смерти. То есть пусть они умрут, но, может быть, еще там какое-то время поработают, пока умирают. Вот. Ну а умереть они должны обязательно, и европейское пространство, подчиненное Германии, должно быть от евреев свободно. Угу. Абсолютно. Вот. Поэтому, если нельзя их выслать, то нужно их уничтожить. Нужно их уничтожить. Так вот, потрясающий момент в фильме «Заговор», опять же, это вымысел. Это вымысел, но мне он кажется чрезвычайно историчным. Да? То есть такое могло произойти. Это лежит в русле вообще всего нацистского образа мысли. Значит, один из статс-секретарей, поняв, к чему ведет Гейдрих, он говорит: это невозможно. Я разговаривал лично с фюрером, и фюрер, глядя мне в глаза, отрицал, что мы будем их уничтожать. Гейдрих на него внимательно смотрит, улыбается и говорит: и дальше будет отрицать. И повисает такое молчание.
Понятно.
Я понял. Да. Я понял. И есть второй момент. То есть Гейдрих, когда начинает об этом рассказывать, он подводит к этому чрезвычайно осторожно. Долго он постоянно использует слово «эвакуация», но из контекста понятно, что евреев убьют. Ага. И в конце концов встает один из полицейских чинов, который руководит политикой уничтожения в Польше, и говорит: скажите, пожалуйста, я только что в Польше расстрелял 30 тысяч евреев, и сейчас у меня на очереди еще 20 тысяч. Скажите, пожалуйста, когда я их расстрелял, я их эвакуировал? Гейдрих такой молчит. Да. Все такие. Вот, то есть, это
хорошее
все...
кино, как вот. Вы слушаете.
Да, фильм великолепный. Там все действие происходит в одной комнате. Вот. Это вот идет разговор между участниками совещания. И Гейдрих всех уговаривает, там появляются протесты со стороны Министерства юстиции, со стороны экономистов, со стороны партийных органов. Вот, и постепенно Гейдрих их психологически ломает и заставляет согласиться с уничтожением. И заканчивается фильм на том, что они все разъезжаются. Вот они приняли решение, все разъезжаются. Фильм великолепный. То есть он как пьеса смотрится. И вот да, люди, которые непосредственно не участвовали в политике уничтожения, они, конечно, могли догадываться и, скорее всего, догадывались о том, что происходит, потому что они могли сложить дважды два. Вот. Но если они не хотели об этом знать и не хотели принимать на себя такую психологическую нагрузку, они могли продолжать верить, что речь идет об окончательном решении еврейского вопроса в смысле вытеснения людей или в смысле эвакуации на восток там, и так далее. Вот, вот это очень любопытно, и это позволило потом на Нюрнбергском процессе всем персонажам, там, начиная с Геринга, объяснять, что не знали, если бы мы знали, мы бы протестовали. Вот. Но на самом деле, конечно, я думаю, что вот та верхушка, которая сидела на скамье подсудимых в Нюрнберге, она была в курсе. Может, ей прямо и не говорили, может быть, прямо и не говорили, но они не могли не понимать, не могли не понимать, что происходит. Но тем не менее, вот эти эвфемизмы, они играли свою очень важную роль. Всем рекомендую посмотреть фильм «Заговор». Вот мы обязательно с Дмитрием Юрьевичем его разберем, потому что это один из самых лучших фильмов о преступлениях Третьего Рейха, снятых не советскими кинематографистами. Да, то есть, есть еще фильм «Бункер» великолепный, который я бы разобрал. Фильм «Бункер» снимали вот прямо напротив нас.
Да. Там, на улице, Шкапина.
На улице Шкапина. Это забавный факт.
Я водителем начал работать в 1979 году, наверное, или в 80-м, я уже не помню. Улица Шкапина тогда выглядела так, будто немцев примерно неделю назад выбили.
Такая штука чудовищная. Да, да. Она долго так. Ну, по-моему, до 2008 года она так и выглядела.
Сейчас вот как-то там более-менее в порядке.
Сейчас уже, да, привели. Сейчас уже, так сказать, исторические декорации.
Порушили.
Я помню, что там же повесили немецкие указатели, немецкие указатели, немецкие вывески по всей улице Шкапина. Вот. И только одна вывеска была на русском. Она звучала так: граждане, это баня, она работает. Восклицательный знак. Так, значит, это что касается эвфемизмов, касающихся еврейского вопроса. Угу. Но были эвфемизмы, которые касались и советского населения в целом. Вот сегодня я об этом также хотел бы упомянуть, потому что это очень важно и интересно. Значит, и здесь мы с вами будем вынуждены вернуться вновь к записке Герберта Бакки, которую я уже здесь неоднократно цитировал, вот, но хочу сегодня сакцентировать на некоторых выражениях, которые в ней применяются. Итак, напоминаю, что записка Герберта Бакки – это так называемый план голода. Вот, то есть, это записка, которая санкционировала разделение территории Советского Союза на производящие и потребляющие территории в сельскохозяйственном смысле. Производящие территории следовало оккупировать, все продовольствие отправить на снабжение Вермахта и Рейха, ну а соответственно, а потребляющие территории, так называемая лесная зона, а это в основном северо-западная и центральная Россия, она должна была просто умереть от голода. Она должна была умереть от голода. И вот есть известная цитата, которая часто употребляется историками. Значит, она звучит так: «Многие десятки миллионов в этом регионе станут излишними и умрут, или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Все попытки спасти тамошнее население от голодной смерти посредством подтягивания излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет сокращения снабжения Европы. Они подорвут стойкость Германии в войне, подорвут силы и сопротивление Германии и Европы. На этот счет должна быть полная ясность». Значит, это известный пассаж, и на что я хотел бы обратить здесь внимание. Вот сразу, значит, станут излишними и умрут, либо будут вынуждены переселиться в Сибирь. Вот угу. Здесь мы должны задать вопрос. Вот Сибирь – это очень важный, так сказать, объект, очень важный термин в нацистском языке, касающемся политики уничтожения. Вот здесь мы сразу должны задуматься о том, каким образом население из центральной или тем более северо-западной России переселиться, может переселиться в Сибирь.
Очевидно, да? Пешком.
Вот. Значит, и Герберту Бакки, который экономист, он не политик, он экономист, и экономист немецкий, очень дотошный, он и этот вопрос, в общем-то, тоже ставит. У него есть пассаж, где он рассказывает о том, как это могло бы произойти. Бакки поясняет: население этих регионов, в особенности городское население, столкнется с величайшим голодом. Необходимо будет сослать это население на сибирские пространства. Но поскольку использование железнодорожного транспорта для этих целей исключено, то и эта проблема окажется чрезвычайно сложной. Угу. Вот. Но, тем не менее, в последующих документах тема, значит, некоего Сибири, куда все эти люди попадут,
горожане.
Она, да, горожане, да. Речь идет о чем? О том, что вообще это один из ключевых тезисов моей книги «Война на уничтожение», но и одна из ключевых концепций, которую я предлагаю сегодня научному сообществу. Я считаю, что это вот такой важный момент, который удалось реконструировать, изучая предвоенные нацистские документы, документы 1941 года. То есть, план нацистов заключался в том, что, заходя в нечерноземную зону, они не будут брать города, а будут их уничтожать по дороге. И эта идея уничтожения городов, она была тесно связана с мыслью, вытекающей из записки Бакки. Они хотели население частично уничтожать, а частично гнать его вперед, гнать его туда, в зону голода, чтобы они там умирали. Ну, самый сильный, может быть, кто-то, в конце концов, при чрезвычайно удачном стечении обстоятельств, может быть, и добрался бы куда-то там до Урала, вот, или до Сибири. Вот. Но по факту это был эвфемизм, обозначающий изгнание населения и его смерть в дороге. Переселиться в Сибирь – это означает смерть по дороге в результате разрушения городов на самом деле. Вот, потому что и именно отсюда идея уничтожения Ленинграда, уничтожения Москвы и в конечном итоге приказ от 7 октября Альфреда Йодля, в котором говорится, что и все остальные города по пути следования группы армий «Центр» должны быть уничтожены. Они вытекают вот отсюда, из записки 23 мая. Вот, и поэтому Сибирь начинает постоянно звучать в этих чудовищных нацистских документах. И Гитлер постоянно говорит о том, что необходимо загнать этих азиатов, ну, под азиатами в данном случае понимаются русские, в их нору в Азии. Сейчас я дам еще несколько цитат, подтверждающие этот тезис. Вот что Гитлер говорил германскому послу в Виши, Вишистской Франции, Отто Абицу про Ленинград. «Ядовитое гнездо Петербург, из которого в Балтийское море так долго бьет ключом яд, должен исчезнуть с лица земли. Город уже блокирован, теперь остается только обстреливать его артиллерией и бомбить, пока водопровод, центры энергии и все, что необходимо для жизнедеятельности, не будет уничтожено. Азиаты и большевики должны быть изгнаны из Европы. Период 250-летнего азиатства должен быть закончен». То есть изгнаны из Европы, куда-то изгнаны, да?
За Урал.
Вот, да. За Урал, да. Они должны быть изгнаны за Урал, но на самом деле мы понимаем, что от Ленинграда они до Урала не дойдут туда, в Азию. Да?
Там даже большинство здоровых не дойдет.
Они, учитывая, все, что они все умрут.
Если сдвинуть многомиллионные массы, то а что вы есть будете в дороге? То есть, если мы не хотим вас вести по железной дороге, значит, мы вас кормить не хотим.
Совершенно верно, да. Геббельс пишет: «Если бы мы Ленинград завоевали, мы бы никак не могли прокормить набившуюся туда миллионную массу. Вот. Откуда нам взять для этого продукты и транспорт? Большевизм вышел из этого города, и в этом городе большевизм будет окончательно уничтожен. Так что это вполне в наших интересах. Если Ленинград еще некоторое время посопротивляется, тогда мы сможем улицу за улицей, квартал за кварталом разрушать этот миллионный город. А когда впоследствии займем его, то необходимые взрывные работы сравняют с землей еще оставшиеся стены. По этому городу снова должен пройтись плуг. Он был задуман азиатским славянством как ворота для нападения на Европу. Эти ворота должны быть закрыты. Азиатство снова нужно загнать в его нору в Азии. Пока этого не произойдет, культурное и экономическое существование Европы не может быть в безопасности». Вот. То есть, они хотят загнать в нору в Азии, выгнать азиатов в Азию. Да? Но понятно, что никакого практического воплощения эта идея иметь не может. Люди, если их специально не вывести, не привезти, а вывозить их никто не собирался, они туда пешком не уйдут. Поэтому загнать в нору в Азии – это означает совершенно явно уничтожить. То есть, при попытке представить, как это может практически выглядеть, вот, это сразу становится понятно, что речь идет о массовом уничтожений. В некоторых документах об этом, ну, для внутреннего пользования, конечно, об этом говорится открытым текстом. Один из таких документов – это, конечно, знаменитая зеленая папка Геринга. Это план экономической политики на оккупированных территориях, который подлежал более широкому распространению, чем предшествующие директивы по экономической политике от 23 мая. Поэтому там говорилось не так откровенно. Угу. О происходящем. Но, тем не менее, вот по поводу эвакуации, там было сказано, что эвакуация, ну, теоретически она нужна, конечно, но как это практически осуществить, совершенно непонятно. И самое главное, что до сих пор никакой подготовки к эвакуации проведено не было. Вот, поэтому...
Ну, это вообще невозможно даже представить. То есть, если это, естественно, производить только по железной дороге, количество вагонов, количество паровозов, как это в одну сторону пойдет, как это пойдет в другую сторону, это ж я не знаю. У нас, кстати, очень мало. Почему-то рассказывают про эвакуацию промышленности из европейской части, а это свершение, на мой взгляд, у руководства страны просто циклопических масштабов.
Я абсолютно согласен.
Интересно было бы осветить, да.
Вот. Ну и очень важный момент – это, конечно, вуалирование нацистами своей политики уничтожения. Я приведу несколько примеров, вот, наиболее, на мой взгляд, ярких. Первый пример – это, конечно, то, что касается судьбы Ленинграда или Москвы. Вот планы уничтожения этих городов, они существовали как минимум с 24 июня, когда упоминание разрушений двух советских столиц попало впервые в телеграмму финского посла в Берлине Тойва Кивимяки, который пересказывает слова, сказанные ему Герингом. Угу. Я думаю, что они появились, эти планы появились еще в мае, как вытекавшие из соображений, что городское население кормить не нужно, и города, в принципе, не нужны, потому что не нужна городская промышленность. Вот. Но в приказ вермахту эти откровенные слова попадают только 7 октября. Эту директиву издает Альфред Йодль, и он присылает ее как в группу армии «Север», так и в группу армии «Центр». «Север», соответственно, в данный момент осаждает Ленинград, а «Центр» наступает на Москву. И о чем там говорит Йодль? Он пишет, что причина, почему мы не берем города, заключается в том, что вот мы в Киев вошли, разместились там в зданиях, наша оккупационная администрация разместилась в зданиях, а проклятые евреи, ну, он не пишет про евреев, да, там произошли взрывы. Произошли взрывы с помощью радиоуправляемых мин. Да, там погибло 300 немцев. И действительно погибло примерно 1500 граждан, мирных граждан, да, гражданского населения. И вот Йодль пишет, что ну, если мы займем Петербург и Москву,
они, то же самое будет.
Да, они используют термин Петербург очень часто. Да, если мы займем Ленинград и Москву, то вот, значит, то же самое произойдет, поэтому нет, занимать их не будем, будем их уничтожать. И там есть очень такая яркая фраза, не военный язык. Обоснование этих мер понятно всему миру. То есть, мне видится в этом попытка, так сказать, усилить аргументацию и оправдать эти действия, потому что на самом деле разрушение городов – это, конечно, военное преступление. Вот. Надо это как-то оправдать. Ну, вот всему миру понятно, что если в Киеве произошло, то значит, и в Ленинграде, и в Москве обязательно произойдет. Но надо сказать, что по сравнению с тем, что сами нацисты учинили в Киеве, я имею в виду Бабий Яр, концентрационные лагеря и организованный голод, советская диверсия, она по масштабам жертв была, конечно, не столь значительной. И это ни в какое сравнение не идет с идеей уничтожить, просто стереть с лица земли огромный мегаполис, да, европейского значения, мирового значения. Ленинград и Москву. Но, тем не менее, вот для Гитлера было важно завуалировать свою политику уничтожения, которую он уже давно спланировал, осмыслил и запрограммировал, и поэтому придумывались вот такие вот отговорки. И Йодль потом на Нюрнбергском процессе так и рассказывал, что я же ничего не знал, вот только вот буквально накануне после этих киевских событий фюрер издал такой приказ. Хотя фюрер об этом, как мы знаем, говорил неоднократно со своим ближайшим окружением. Ну, как минимум, в июле очень часто уже. Да. Скорее всего, мы просто это не попадало в документы, скорее всего, это обсуждалось и в мае, и в июне. Вот. Но надо было как-то, значит, завуалировать, поэтому вот было придумано такое объяснение. Да? Вот. Поэтому, когда мы рассматриваем какие-то нацистские документы, надо обязательно ставить их в общий контекст, а не оценивать документы изолированно, потому что так не всегда понятно. Вот. И даже серьезные исследователи вот указывают часто на эти киевские взрывы как на причину приказа бомбардировки Ленинграда. Да. Ничего подобного. Эти решения были приняты сильно заранее. Ну и, конечно, еще один яркий пример вуалирования политики уничтожения – это коллизия, связанная с неподписанием Женевской конвенции, о чем я уже упомянул. То есть немцы утверждали, что поскольку советская сторона Женевскую конвенцию не подписала, то, соответственно, их солдаты и не имеют права на обращение с собой согласно нормам международного права. Ну, вот, собственно, в этом уже было нарушение самой Женевской конвенции.
Прекрасная логика.
Вот, потому что Женевская конвенция предписывает относиться к пленным солдатам сообразно нормам международного права в том случае, если ты подписал эту конвенцию, а подписал ли ее противник, это уже не играет такой ключевой роли. Вот. Но на самом деле немцы понимали, что вот это вот обоснование оно является не особенно убедительным, вот. И поэтому придумывали и другие обоснования, которые ну, несколько иначе представляли ситуацию. И вот осенью 1941 года, в частности, был написан документ, он исходил из Верховного командования, который иначе трактовал ситуацию с военнопленными, значит, и там объяснялось следующее, что так как вот советская сторона – это совершенно особый противник, потому что его солдаты обучены в мировоззренческом смысле, Соответственно, они не являются стандартными военнопленными. Это экзистенциальный враг. Угу. Вот. И он будет сопротивляться и вредить немецкому германскому рейху, даже в том случае, если он оказался в плену. То есть, оказавшись в плену, он не сдается.
Как?
Да. Он не сдается, как солдат западных стран, буржуазных стран. Он будет продолжать сопротивление, потому что он обучен в мировоззренческом смысле. И именно не потому, что Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию, а именно потому, что это мировоззренческий враг, поэтому и с ним нельзя обращаться сообразно нормам международного права. Вот. Соответственно, он должен... из этого вытекало, да, соответственно, он должен умереть.
Немедленно вспоминается известный фильм «Зоя», где там за пирожок, за трамвайчик.
Да, булочку и трамвайчик.
Да. Да. Что-то немцы как-то несколько иначе на это смотрели.
Немцы смотрели на это вообще совершенно по-другому, и целях во многом заключалась в том, чтобы уничтожить людскую силу противника физически. То есть, это постоянно звучит в немецких документах о том, что, значит, вот враг слишком многочислен, их 200 миллионов, у нас 90 миллионов, надо сравнять это численное преимущество. Угу, то есть, мы ценнее, мы их больше. Я, кстати, тут стал обладателем чудесных документов из Центрального архива Министерства обороны. Это первые допросы немецких военачальников, сделанные американцами. Американцы передали их советской стороне. Вот. И вот очень интересно, что немецкие генералы рассказывали в плену, как только туда попали. Вот там прекрасный, очень интересный допрос Франца Гальдера. Это начальник штаба ОКХ, сухопутных войск на первом этапе войны против Советского Союза. И он там рассказывает, что когда я узнал о планах Гитлера напасть на Советский Союз, я составил для него меморандум, в котором обозначил детали, которые следует учесть, принимая решение, воевать или нет. И вот первым пунктом в этих деталях, да, в этом меморандуме, среди этих деталей стояло подавляющее численное превосходство противника. Подавляющее численное превосходство противника. Это свидетельствует о том, что, конечно, этот фактор осознавался. И Гитлер пытался, и Гиммлер пытался его нивелировать как физическим уничтожением. Угу. Сделать так, чтобы эти люди, преимущественно сначала молодые мужчины, не смогли снова встать в строй. Соответственно, как бы, это имело значение и в ходе самой войны, и на будущее. Как можно меньше мужчин, как можно меньше мужчин, чтобы они не могли оказать сопротивление и, в конце концов, не смогли воспроизводиться в будущем. Отсюда идеи стерилизации массовой для пленных там, и так далее. Поэтому, конечно, все вот эти отговорки, выдуманные нацистами, они очень легко разоблачаются, когда ты ставишь их в контекст общей проводимой политики и сравниваешь с другими документами, поясняющими. Вот. И нам сегодня, по прошествии там, многих лет, не стоит доверять этим гитлеровским оправданиям. Таким образом, следует учитывать, что, конечно, наши противники в Великой Отечественной войне были очень хитрыми людьми и не глупыми, и они создавали свой нарратив, они создавали свой исторический нарратив, который оправдает их действия в ходе Второй мировой войны, представит их морально приемлемыми. И этот нарратив, он не сочинялся задним числом, он сочинялся уже в ходе самих событий. И воспроизводя этот нарратив, да, реконструируя его, мы приближаемся к пониманию, что было бы написано в немецких учебниках истории, если бы Германия победила. Вот это и было бы написано про то, что там, евреев отправили на восток, и там они умерли от голода, преимущественно на дорожных работах, что ужасные большевики хотели напасть на Германию, и Адольф Гитлер только упредил их в самый последний момент, что Ленинград и Москва были уничтожены только потому, что в Киеве произошли взрывы, что советские военнопленные вымерли, потому что Сталин не подписал Женевскую конвенцию, ну и так далее. То есть, эти учебники были бы наполнены вот всеми этими придуманными пропагандистскими лозунгами. Хотя на самом деле это не более чем вуаль, наброшенная на геноцид.
Кошмар.
Друзья мои, подробнее обо всем этом можно прочесть в книге «Война на уничтожение». Буду рад получить ваши отзывы. А сейчас уже начал готовить следующую книгу. Эта книга будет посвящена Нюрнбергскому процессу. Я хочу отдельно остановиться на вопросе, который обвинение тогда не понимало, а сегодня мы понимаем в связи с массой новых появившихся документов. Это вопрос о том, где нацисты говорили достаточно откровенно, а где они врали. Угу. Вот они врали, и иной раз очень убедительно, а обвинение этого не понимало, потому что в его распоряжении не было достаточных материалов. Сегодня они у нас есть, и сегодня мы можем точно сказать, где, скажем, Герман Геринг или Вильгельм Кейтель откровенно дурили голову и суду, и мировой общественности, пытаясь избежать наказания.
Круто. Линк под роликом. Книжка отличная, безо всяких преувеличений. Всем читать. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.